В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня в гостях нашей передачи специалист в области международных отношений, замечательный журналист Константин Эгерт. К нам присоединяется эксперт по Южному Кавказу, политолог Гела Васадзе, и позже подключится военный эксперт Давид Гендельман. Ну и начнем мы наш разговор с трагических событий на Кавказе. Азербайджан победил в так называемой теперь однодневной войне. Непризнанная республика Нагорный Карабах капитулировала. И десятки тысяч людей уезжают, уходят, видимо, навсегда в Армению. Посмотрим, как это происходит.
Почти 90 тысяч армян, живших в Нагорном Карабахе, за последние дни выехали в Армению, заявили власти страны. Поток беженцев по Лачинскому коридору не иссякает. 28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Распускаются все государственные учреждения и организации республики. Населению советуют ознакомиться с азербайджанскими условиями реинтеграции и самим решить, оставаться в регионе или нет. Накануне власти Азербайджана арестовали по обвинению в финансировании терроризма бывшего главу правительства непризнанного Нагорного Карабаха бизнесмена Рубена Варданяна. Он пытался перейти границу с другими беженцами. На КПП Лачин задержали бывшего командующего армией Карабаха Левона Мнацаканяна. Советник президента республики Давид Бабаян объявил о намерении сдаться властям Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военных действий в Карабахе больше не будет. Это сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Алиев уверяет, что дальнейших военных действий не будет. Он также заявил, что согласен на миссию наблюдателей. Мы ожидаем, что он выполнит это условие.
Вашингтон объявил о выделении 11,5 миллионов долларов в гуманитарной помощи для беженцев из Карабаха. Итоги этих дней подвел политолог Аркадий Дубнов.
Можно ли было избежать этого, едва ли не библейского по своим масштабам исхода, если учесть, что он происходит в течение считанных дней и сопровождается ужасными страданиями людей? Можно, если бы не безответственная деятельность части карабахских политиков, внушивших, что они способны дать вооруженный отпор брутальным намерениям азербайджанского руководства. А вообще, можно ли было избежать установления контроля Азербайджана над Карабахом? Нет, нельзя. Особенно после признания Карабаха территорией Азербайджана руководством Армении. Такой должна была стать плата за надежды сохранить в целостности саму Армению и ее суверенитет.
19 сентября в результате военной операции Азербайджана власти непризнанной республики фактически капитулировали перед Баку. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня на условиях роспуска армии и правительства Нагорного Карабаха. Исход беженцев в Армению по Лачинскому коридору продолжается.
Константин Эгерт с нами. Константин, здравствуйте. Ну вот, на ваш взгляд, должен ли был Карабах как государство после вот этой проигранной Армении войны неминуемо прекратить свое существование?
Ну, смотрите, мне кажется, что то, что случилось, это следствие того, что произошло раньше, когда часть территории Карабаха была взята под контроль Азербайджаном. И это было, когда он сказал, 2 года назад, получается. С этого момента стало ясно, что вопрос окончания существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики – это вопрос времени. И было ясно, что Алиев ни при каких обстоятельствах не остановится. Для него это важнейший элемент, но это для него такой своего рода Крым. Да, это только в рамках международного права, где он, в общем-то, простите за тавтологию, в своем праве находится, поскольку территория Нагорного Карабаха считается официально азербайджанской. И уже тогда было ясно, что такой возможности вписать себя в историю и укрепить свою власть Алиев не откажется никогда. У меня возникло ощущение, что это прекрасно понял Пашинян, и он также с 21 года прекрасно понял, А Россия больше не союзник Армении, то есть формальный союзник, но реально Россия не шевельнет и пальцем, чтобы не то что военным путем, но политико-дипломатическим путем как-то надавить там, на Азербайджан и остановить процесс, что называется. Мне кажется, что Пашинян прекрасно понимает, что понимал заранее, что произойдет. И мне кажется, это его выбор. Он решил, что тащить Армению дальше в условиях большого европейского кризиса, связанного с агрессией Путина против Украины, тащить Армению дальше куда-то, он с Карабахом, как гири на ногах, пусть простят меня люди, которые там живут и жили, он просто не сможет. Мне кажется, это его сознательное решение дать возможность покончить с карабахской вот этой такой квази-независимостью. И после этого, несомненно, нас ожидает очень серьезная переориентация Армении, по крайней мере, скажем так, попытка переориентировать Армению на союзничество с Западом, с Европейским Союзом. Абсолютно уверен, что сейчас будет мощнейшая попытка, тоже не попытка, а очень активная работа Армении в рамках Восточного партнерства Европейского Союза. И я бы добавил вот что. Я, конечно, не там, большой специалист по региону. Я скорее пытаюсь смотреть на это со стороны. Но, как мне кажется, Пашинян прекрасно знает те данные, которые вот буквально недели две назад обнародовал Евробарометр, если я не ошибаюсь, опрос общественного мнения в Армении по поводу отношения к Евросоюзу, к Соединенным Штатам и к России. Чудовищное падение симпатий к России. Евросоюз сегодня находится, по-моему, на пике популярности, где-то порядка, если я не ошибаюсь, 60-65% населения к нему хорошо относится. И Пашинян, мне кажется, делает выбор на нормализацию отношений с соседями, нормализацию в силе, нормализации, скажем, в свое время проведенной Анваром Садатом и Менахем Бегином между Египтом и Израилем. Такой холодный мир. Но я так понимаю, что Пашинян пытается избавиться от зависимости от России и пытается играть свою игру. Я сказал, впервые мы за такое долгое время, как минимум с эпохи, наверное, первого президента Петросяна, мы не видели такой попытки с Арменией вести абсолютно самостоятельную политику. Это не понравится Путину. Я уверен, что Путин готовит там разного рода в Армении беспорядки и вообще будет пытаться с нее давить. Но, с другой стороны, последнее, что замечу, может ли он давить на Армению? Это для меня лично вопрос. Наверное, надо обратиться к более, так сказать, глубоким специалистам по региону. Потому что, на самом деле, что я вижу, это то, что за вот эти там два с лишним года путинская Россия, путинский режим сделал то, что вот, старались никоим образом не допустить и российский император, и генсек, и, надо сказать, первые два президента России, первые три даже, я бы сказал, Ельцин, Путин один и Медведев. Он практически ликвидировал российское влияние на Южном Кавказе и пустил туда, теперь главный игрок там, по крайней мере, на ближайшую перспективу, это Турция. То есть это вот такой большой исторический итог, на мой взгляд. И сегодня, в условиях агрессии против Украины, я не очень уверен, что какие-то особые ресурсы есть у Путина давить на Армению, давить на Пашиняна. Наверное, можно какие-то там толпы по найму организовать с помощью там так называемого бывшего карабахского клана, или как он там называется, вот эти люди, которые были вокруг Кочаряна, Сарксяна и так далее. Но понимаете, что интересно? Вот происходит такое событие, это, конечно, трагедия для армян. Для армян тут никаких сомнений нет. И нам показывают какие-то демонстрации, но если честно, это демонстрации, конечно, не такого масштаба, не такого уровня, которые, по крайней мере, пока были, могли хоть как-то повлиять на Пашиняна. Поэтому вот я вот эту ситуацию вижу так.
Константин, спасибо. Давайте Гела Васадзе, может быть, дополнит, как вам видится эта ситуация. Да, может быть, Карабах был обречен, но был ли он обречен на то, чтобы вот в таком безумном темпе с жертвами тысячи, десятки тысяч людей бежали, фактически исход населения Карабаха в Армению, есть жертвы. Вот что вы скажете?
Ну, что тут можно сказать? Во-первых, я скажу о том, что вот само понятие международного права, международно признанных границ и так далее, оно же не существует для того, чтобы в мире был рай. Оно существует для того, чтобы в мире не было ада. И когда оно полностью игнорируется, тогда этот ад наступает вот как ни крути, к сожалению. Можно ли было избежать от этой войны? Да, если бы была бы релевантная оценка расклада сил и того, что происходит действительно. То есть можно было избежать войны до 2020 года. Тогда никто не верил, что Россия, которая была единственным гарантом на самом-то деле сохранения конфликта между Азербайджаном и Арменией, и тем, что значительная часть территории Азербайджана, напомню, что это была не только территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, но еще и 7 районов, с 800 тысячами беженцев из этих районов, навсегда останется в том состоянии, в котором был. И 16-й год был первый звонок. Кстати, в 16-м же году я наблюдал первый всплеск антироссийских настроений в Армении, которые нарастали и нарастали. В 2020 году было странно для некоторых, что Россия согласилась не вмешиваться грубо в конфликт, но она вмешалась в конечном итоге, когда была нарушена конвенция и когда была взята Шуша. Причем вмешалась, мы хорошо помним, как это делалось. Во-первых, был сбит российский вертолет. Я абсолютно уверен, что он был сбит, как казус белли. То есть это была подстава со стороны российской военных. И во-вторых, две ракеты были выстрелены по Баку, которые были сбиты в Хандалане. Таким образом, Россия тогда продемонстрировала: ребята, все, стоп, наша красная линия, конфликт должен быть сохранен.
Да, у нас, к сожалению, есть некий сбой. Вот, и я думаю, что мы пока его исправляют. Посмотрим опрос, который в Москве прошел у нас, как люди относятся к этим событиям, беженцы, собственно, отношение к ним, может ли Россия помогать в данном случае хотя бы гуманитарно, как некоторые страны уже другие делают, помогать беженцам в Карабах.
Наверное, должна принять беженцев и гуманитарной помощи тоже. Но вообще, мне кажется, что это наши соседи, и мы не совсем имеем право вмешиваться в их конфликты.
Ну, конечно, может, но это право у политики Путина абсолютный. Потеря контроля, влияния на этой территории и из-за его действий Карабах, в принципе, и случился в нынешней ситуации.
Ну, во-первых, вмешиваться в дела чужой страны не стоит, у нас своих проблем достаточно, а помочь мирным жителям, я считаю, что необходимо.
К сожалению, этой проблемой Россия заниматься не может и не будет.
Я не знаю, все, в чем они нуждаются, принять их.
Какие-то беженцы все равно будут приняты, невзирая на то, что там кто-то хочет, кто-то не хочет.
Знаю, что это проблема, но не особо в этом разбираюсь, в этой ситуации, потому что я знаю, что это тянется очень давно.
Ну да, конечно, я слушала выступление Путина, я с ним согласна. Он говорил о том, что миротворческие войска, которые там находятся, они как могут помогают. И, конечно же, все, что делается со стороны России, мы приветствуем и будем рады видеть, если это возможно, всех беженцев у нас.
Я думаю, что поможет наш народ, ну не народ, а наши власти, особенно Владимир Владимирович Путин, который на самом деле везде помогает всем, всему миру. Вот. И я думаю, все будет хорошо.
Надо довериться там аксакалам, а не Путину.
Ну вот мнения, которые звучат на Московской улице сегодня, после вот этого исхода армян из Нагорного Карабаха, который продолжается. Я вернулся слово Гелю Васадзе. Я думаю, что все-таки надо вспомнить события, которые были до, так сказать, вот это обреченности, о которой вы говорили, что 2020 год, мы сейчас связь, кстати, восстановили, вот. Что же все-таки могло изменить ситуацию сейчас?
А после 2020 года прошло 3 года после этого, напоминаю, и все 3 года велись переговоры обо всем, кроме главного. И на своем канале «Новости с Кавказа» я постоянно об этом говорил, что не ведутся переговоры о том, как будут жить люди там, в Карабахе, когда Азербайджан восстановит свой суверенитет полностью над этой территорией. Это был главный вопрос, который не обсуждался, к сожалению, о котором никто не думал. Были политические игры, было все что угодно, кроме этого. И этот центральный вопрос не был решен. Более того, когда речь шла потом о блокаде, опять-таки никто не думал о людях, потому что Азербайджан ведь предлагал и альтернативные дороги, вплоть до того, что даже 40 тонн муки предлагал. Но люди оказались заложниками политических игр, к сожалению, величайшему. Что сейчас происходит? Сейчас действительно происходит исход. Серьезный исход. Но мы видим другую сторону. Почему-то об этом мало кто говорит. Азербайджан не просто предлагает план реинтеграции. Азербайджан предлагает вернуться всем, кто хочет быть, жить в Азербайджане. Но, естественно, тот, кто хочет жить в Азербайджане, тот должен принять азербайджанское гражданство. И есть у меня такое подозрение, что их там не будут преследовать. Ровно так же, как все считали, что когда азербайджанская армия войдет в Карабах, там будет зверство, там будет насилие. По крайней мере, так это преподносилось, так это рекламировалось. Никаких зверств, никакого геноцида мы там не увидели. Поэтому речь идет об очень простой вещи. Речь идет о том, чтобы люди, которые там жили и живут, имели право выбора или остаться, или уехать, и это право выбора было свободно. Понятно, что на протяжении 30 лет была пропаганда вражды и с той, и с другой стороны. Кстати, и эти 3 года не были использованы для того, чтобы эта пропаганда вражды сошла на нет. В итоге мы имеем то, что мы имеем. Но вот сейчас, сегодня, можно ли отойти от этих стереотипов и можно ли позаботиться наконец-то о людях? Для Азербайджана, я уверен, выгодно, очень выгодно, чтобы армяне остались жить на этой территории. Для Армении это тоже выгодно, кстати, потому что для Армении очень важны хорошие отношения с Азербайджаном, хорошие отношения с Турцией. Для Южного Кавказа в целом важно, чтобы между Арменией и Азербайджаном были хорошие отношения, чтобы были открыты все коммуникации, и регион был открыт и стабилен. Тогда он будет привлекательным для всех остальных. Вот примерно вот так. Угу. Я чувствую, что я зависаю, извините.
Спасибо, Гела Васадзе, политолог грузинский с нами. Константин, ну вот что может в данном случае сейчас сделать международное сообщество ввиду вот этого массового бегства из Карабаха армян? Все-таки мы не видим, по крайней мере, каких-то ясных обещаний, ну, например, оказать Армении достаточно масштабную гуманитарную помощь. Или сейчас во время войны в Украине такие страны, ну, не знаю, США или Франция, где есть влиятельные армянские общины, просто не могут обеспечить такую помощь. Что происходит?
Ну, Михаил, конечно, никто особенно это происходящее вмешиваться сейчас не будет. Во-первых, потому что с международно-правовой точки зрения это территория Азербайджана, и Азербайджан там, ну, условно говоря, наводит порядок. Гела Васадзе сказал, да, тут все это происходит без каких-либо там зверств чудовищных. Ну, то есть ясно, что есть определенная, ну, как сказать, есть там большие проблемы, люди страдают, там действительно гуманитарные большие проблемы, но, ну, чего мы там не видим, по крайней мере, пока у нас нет свидетельств этого, возможно, что-то там появится. Но это какой-то там резни чудовищный, действительно, там, нового геноцида. Вот это, насколько я понимаю, Алиев, который, конечно, никакой там не друг армян, пытается избежать. Это номер два. Он пытается представить это как такая вот очень успешная операция по восстановлению там, территориальной целостности и подавлению сепаратизма. То, что карабахские силы капитулировали так быстро, это, конечно, в общем-то, ну, тоже работает, условно говоря, на нарратив Азербайджана. И поэтому, я думаю, будет оказана гуманитарная, окажут Армении гуманитарную помощь, там тот же Евросоюз, несомненно, это сделает. Я думаю, что для беженцев как раз даже, я думаю, в рамках тех же программ Восточного партнерства, простите, я на улице сижу, ничего не поделаешь. Так вот, я думаю, что для беженцев в рамках программ Восточного партнерства ЕС, удастся получить деньги для строительства там домов, для их обустройства. В этом я абсолютно не сомневаюсь. И как это было там в Грузии после российской, ну, де-факто оккупации, да, Абхазии, Южной Осетии. Поэтому этот вопрос, мне кажется, будет решен. И здесь, ну, действительно такой важный момент, о котором все говорят, я не скажу ничего нового, все, кто интересуется этой ситуацией, уже слышали это мнение несколько раз. Действительно, учитывая то, что Украину поддерживают тот же Евросоюз и Соединенные Штаты, говорят, вот там Крым, Донбасс, Мариуполь и так далее, это все украинская территория, она имеет право ее занять. Так вот, в этой связи Азербайджан говорит, но у нас та же самая история. Поэтому мы имеем на это право. И очень многим трудно сказать что-либо, кроме того, что да, имеете. И до тех пор, пока Азербайджан проводит, типа вот, скажем, то, что выглядит, сформулируем осторожно пока, то, что пока выглядит как типа полицейской операции, у Алиева, несмотря на то, что это диктатура, так далее, все будет хорошо. Потому что здесь еще есть один момент, ну, к сожалению, цинизма, который и такой реальной политики, которая в международных отношениях неизбежна. Алиев для Соединенных Штатов и для Израиля, и в значительной степени теперь для Европейского Союза, очень важный партнер, потому что он считается таким, ну, неформальным, но неформальным заслоном на пути Ирана. Это важная страна, которая, как я понимаю, оказывает много неявных услуг Западу в сфере мониторинга того, что происходит в Иране. Эта страна очень важная с точки зрения транзита углеводородов в страны Запада. Поэтому, как мне кажется, Алиеву это, ну, повторяю, если не будет какого-то жуткого геноцида, наверное, не то что простят, а просто будут смотреть в другую сторону, пока он там будет заниматься, как они сейчас говорят, Баку, реинтеграцией, так сказать, Карабаха. Насколько я понимаю, из того, что я слышал, по крайней мере, читал, там будет потенциально большая проблема, потому что, как я понимаю, опять же, и кто бы удивился, власть в Баку, режим в Баку хочет вернуть туда многих из тех азербайджанцев, которые все время бежали оттуда в начале 90-х, ну, какую-то часть этих семей, по крайней мере. И вообще, наверное, я так думаю, будут пытаться заселить максимально этот край азербайджанцев. Вот тут могут быть всякие столкновения, если там останутся армяне. А здесь вот лучше, наверное, спросить Гелу, останутся они или нет. Подозреваю, что могут. Какие-то люди могут остаться. И я думаю, что сейчас у Алиева как раз такой не очень приятный для него выбор, вот несмотря на победу, вот это все остальное. Потому что, с одной стороны, несомненно, азербайджанское общество хочет того, чтобы там не осталось ни одного армянина. С другой стороны, для Алиева очень важно, я думаю, чтобы там осталось хотя бы там 10-20 тысяч армян, которые будут вот для него таким вот образцом. Знаете, вот смотрите, у нас все хорошо. Мы даже не диктатура, а очень даже спокойно соблюдаем права человека. Как здесь будет развиваться, я предсказать не могу, и никто не может. Надо находиться на месте, наверное, лучше понимать ситуацию. Но вот если это, смотреть на это со стороны, выглядит это приблизительно так. Поэтому Алиев очень четко рассчитал эту операцию именно в тот момент, когда весь Запад поддерживает восстановление территориальной целостности Украины. И я так понимаю, что особенно учитывая быструю капитуляцию Нагорного Карабаха, для него эта ставка оказалась успешной, и он эту партию выиграл успешно, при всем том, что это крайне неприятный диктаторский режим, что об этом говорить, это так, но вот да, сегодня его день.
К нам присоединился Давид Гендельман. Гелла Васадзе, к сожалению, нас по техническим причинам покинул. Скажите, как у вас из Израиля видится ситуация вот там, на Южном Кавказе? Насколько она военно-политически меняется в связи с тем, что Карабахское государство, второе армянское государство, перестает существовать, а Азербайджан, видимо, довольно сильно усиливается, извините за тавтологию.
В принципе, так как если учесть, что Азербайджан является в данном регионе стратегическим союзником Израиля, то само по себе это положительно, но, в принципе, Нагорный Карабах – это не самая большая проблема на основном направлении, которое интересует Израиль в плане Азербайджан, то есть иранское направление. Это Иран, например, в последнее время явно давал понять, что если, например, начнется война, собственно, на территории Армении, Зангезурский коридор и прочее, тогда, возможно, Иран сам захочет вмешаться. Насчет Нагорного Карабаха и сам Иран, как мы видим, не вмешался и даже до этого на уровне риторики говорил, что это территория Азербайджана. То есть пока значительного как такового изменения не произошло в общем ближневосточном раскладе, скажем так. Вот если потом на следующем этапе действительно Азербайджан захочет вести какие-то действия, особенно военные, в плане Зангезурского коридора, тогда уже возможно вмешательство Ирана, и тогда это уже может больше втянуть Израиль. Но пока, в общем и целом, мы видим усиление Азербайджана, и так как Азербайджан – это израильский союзник, то есть в чисто практическом, политическом смысле для Израиля это положительно.
Константин, ну вот можно ли добиться все-таки Западу там отправкой международной миссии, какими-то другими мерами, гарантии соблюдения, во-первых, оставшихся в Карабахе или желающих потом вернуться армян, ну и, во-вторых, гарантии существования самой Армении в нынешних границах? Кто может дать, поскольку, как мы понимаем, Россия при Путине и при том, что в Армении руководит Пашинян, видимо, не заинтересована в том, чтобы как-то участвовать в этом, так сказать, мероприятии по соблюдению территориальной целостности той же Армении?
Ну, я с трудом себе представляю, начнем с конца, я с трудом себе представляю оккупацию Армении Азербайджаном, я, насколько знаю, Армении не ставит, Азербайджан, Баку, не ставит такой задачи, никогда об этом не говорит. Всегда говорили в Баку о семье Алиев, скажем так, о том, чтобы вернуть набор на Нагорный Карабах, контроль Азербайджана, но, насколько я понимаю, никакой войны против Армении, по крайней мере, пока там не замышляют. Захочет ли Турция оккупировать Армению, тоже вряд ли. Потому что на самом деле это уже будет, ну, абсолютно уходить там за все рамки всего чего угодно. И я думаю, что таких планов не выносят. И зачем? Вот скажите. Я так понимаю, что другой вопрос. Пашинян захочет сейчас вести самостоятельную игру на международной арене. Вот как он будет строить отношения с Баку и с Анкарой, вот это гигантский вопрос. Потому что он в данной ситуации выступает с позиции слабого. За его плечами не будет маячить Путин, который будет ему помогать. В этом у меня сомнений нет. Поэтому здесь как раз роль Евросоюза, Соединенных Штатов будет очень важна. Насколько я понимаю, и ЕС, и Соединенные Штаты очень будут заинтересованы в нормализации Азербайджана армянских отношений, точнее, я бы сказал, даже не нормализации, а впервые в создании Азербайджана-армянских отношений, равно как и в создании армяно-турецких отношений. Это очень сильно укрепит западное влияние на Южном Кавказе, потому что Турция, не напомню, все-таки остается союзником по НАТО, и все-таки это страна, которая, ну, не выходит за какие-то там рамки не наносит чудовищный удар, по крайней мере, по западным интересам, а часто играет по своим правилам, как мы знаем, вот со всяким этим серым, так сказать, реэкспортом в Россию разных штук, которые Путину очень нужны для войны. Но, тем не менее, это все-таки западный союзник, не будем забывать. Что касается судьбы армян, если там останутся армян Карабаха, ну, смотрите, бывают успешные наблюдательные международные миссии, которые действительно охраняют меньшинство, а бывают неудачные. Вот какой будет это, зависит от ее полномочий. Зависит от того, ну, как чья это будет миссия. Зависит от того, кто ее возглавит. Зависит от того, как на нее будет смотреть, например, та же самая Турция, которая, конечно же, важнейший союзник Азербайджана. И, ну, я не хочу сказать, что, так сказать, в Анкаре свистнули, в Баку немедленно подчинились, но это все-таки отношения то, что говорят в Анкаре, в Баку слушают еще не мать. Поэтому пока об этом рано говорить. Есть ли шанс? Шанс есть. Возможно, повторю свою мысль, для Алиева даже очень хорошо будет. Он будет считать, будет здорово, что будет, он будет иметь таких там 30 тысяч армян каких-то, которые будут у него изображать, так сказать, что вот у них все хорошо и права человека соблюдаются. Но об этом пока говорить рано.
Ну и Россия, Путин в данном случае уходит фактически, несмотря на то, что там до сих пор какие-то миротворцы есть, военная база, фактически уходит и теряет явное влияние на ситуацию. И можно ли это назвать, ну, так сказать, такой прелюдией к ликвидации блока ОДКБ, Константин?
То, что Россия уходит с Южного Кавказа, ну, не быстро, но уходит, в этом сомнений никаких нет. Я могу четко сказать, что путинское влияние ослабевало и ослабевает. Вот жалко, у нас ушел Гела Васадзе, он нам рассказал, как там по-прежнему отношения Безина Иванишвили с Москвой, потому что, насколько я понимаю, вот сегодня влияние Москвы в Грузии как раз растет. Но то, что сегодня Азербайджан и Армения, ну, Россия в них далеко не первый игрок, и в этом у меня никаких сомнений нет. И это во многом связано с нынешней войной Путина против Украины. У него просто не хватает военного, политического, экономического и дипломатического ресурса, чтобы поддерживать то влияние на, ну, очень условно скажем, постсоветское пространство, которое у него раньше было.
Ну что ж, я думаю, что мы можем теперь перейти к тому, что происходит на российской войне в Украине. Она продолжается. Давайте посмотрим события последних дней.
В ночь на 29 сентября российские силы ПВО, по официальной информации, уничтожили над Курской областью 10 беспилотников. Была повреждена электроподстанция, 5 населенных пунктов и районная больница остались без света. Российская армия 29 сентября нанесла ракетный удар по Николаеву. Ранее авиация России атаковала Авдеевский коксохимический завод. В одном из цехов начался сильный пожар. Как отмечают эксперты Американского института изучения войны, российские войска снизили интенсивность наземных атак, при этом увеличили число авиаударов. «Упал темп наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная», — пишут эксперты. Войска Украины развивают наступление. Z-каналы признают, что Клещеевка под Бахмутом сейчас находится под полным контролем украинских войск. Об увеличении помощи Украине в Киеве говорил с президентом Владимиром Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Сегодня я могу подтвердить, что у НАТО теперь есть рамочные контракты на ключевые боеприпасы на сумму в 2 миллиарда 400 тысяч евро, включая твердые заказы на 1 миллиард евро. Сюда входят такие возможности, как 155-миллиметровая артиллерия, противотанковые управляемые ракеты и боеприпасы для основных боевых танков. Это поможет союзникам пополнить свои запасы, продолжая при этом поддерживать Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что Столтенберг согласился помочь Киеву в получении большего числа систем ПВО.
Окремо обговорили ситуацию.
Мы обсудили возможность поставок того, что нам действительно необходимо – поставок средств ПВО со стороны государств, членов Альянса. Нам нужно пережить эту зиму вместе, чтобы защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизни людей.
На переговорах в Киеве также побывали министры обороны Великобритании Грант Шепс и Франции Себастьян Лекарню. 28 сентября Владимир Путин провел встречу с бывшим начальником штаба ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым, известным под позывным «Седой», который теперь служит в Минобороны. На встрече Путин поручил Трошеву заняться созданием добровольческих подразделений.
На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции.
Как отмечают в Минобороны, добровольцев на украинском фронте сейчас достаточно. и якобы нет необходимости проводить новую мобилизацию.
Константин, что вы скажете, как оказывается помощь военная, политическая Украине сейчас? Насколько я помню, вы были в Киеве. Вот что, так сказать, считается наиболее важным?
Ну, да и более важным, насколько я понимаю, для Киева считается поставка средств ПВО и ракет дальнего радиуса действия, которые могли бы наносить удары, ну, в общем-то, на самом деле, в том числе и по российской территории, вокруг чего идут постоянные споры с Вашингтоном. Для Киева это очень важно, потому что понятно, что пока еще долгое время Россия будет сохранять демографическое преимущество и будет бросать, так сказать, все новых людей на фронт. С мобилизацией или нет, это там отдельный вопрос. Но пока что я вот из Киева вернулся буквально там 10 или 12 дней назад. Украинские власти, украинские мои контакты говорят одно и то же. Нам дают ровно столько, чтобы мы не проиграли. Но не дают достаточно, чтобы мы массированно выиграли. И вот эта претензия сохраняется. И это пока что, насколько по мне, не меняется. А учитывая то, что я слышал от своих западных контактов, то я бы сказал, да, на Западе не хотят такого какого-то массированного поражения России, потому что по-прежнему во многих столицах, я сразу скажу, в том числе и в Вашингтоне, боятся, что это приведет к какому-то очень быстрому такому обрушению путинского режима, потере контроля над ядерным оружием и так далее и тому подобное. Это стандартный набор опасений, который был там вот тогда, когда распадался Советский Союз. Он работает и сейчас. Кроме того, если честно, очень многие на Западе, эксперты, те люди, которые подпитывают, в том числе подпитывают и, ну, скажем так, интеллектуально работы правительства своих, Министерства обороны, часто говорят, ну, смотрите, ну, не выйдет у Украины выиграть эту войну. Российская армия по-прежнему более сильная, российская армия более многочисленная и так далее и тому подобное. Хотя она, наверное, более многочисленная и будет более многочисленной. Вопрос, насколько она сильна, это уже отдельный вопрос. Здесь можно говорить об отдельных преимуществах там, российских вооруженных сил, ну, в том числе тогда, когда они способны проводить массированную инженерную работу, как я сейчас понимаю, была вот эшелонированная оборона подготовлена перед контрнаступлением украинским. А в чем-то они явно уступают, в том числе и вот по этому, так сказать, высокотехнологичному западному оружию. Поэтому Украина хочет нарастить преимущество за счет этого оружия. Это вполне понятно. Между тем, Путин тоже осваивает производство там условных дронов из жести а-ля Хизбалла и условных, ракет из жести а-ля Хизбалла и условных там дронов из папье-маши, чтобы, так сказать, просто заваливать ими Украину. То же самое делают украинцы. Мы же помним, что Украина была одним из, на самом деле, вторым, наверное, после РСФСР центром производства оружия в Советском Союзе. У них тоже есть свой опыт. Есть традиции, они тоже над этим работают. Но, как мне кажется, вот требования вот эти, давайте больше оружия, дайте нам возможность получить стратегическое, переломное преимущество перед лицом путинской армии.
Давид Гельман, как вам видится, какая военная помощь нужна Украине в первую очередь сейчас? Вот достаточно ли она поддержку техническую военную получила в последнее время?
В целом, как я уже не раз говорил, Запад доказывает Украине поддержку, что она называется для поддержки штанов, то есть именно чтобы не проиграть. А все, что выше штанов, говоря простыми словами, там уже есть разногласия, действительно, и ракеты большой дальности, и все остальные вооружения либо не передаются вообще, либо придерживаются и передаются ограниченно. Поэтому сохраняется прежняя разница, когда была и до этого, между взглядами украинского и западного, прежде всего американского руководства на то, что действительно Украине необходимость, без чего, в принципе, можно обойтись. И поэтому война все больше и больше превращается в затяжную войну на истощение по типу Ирано-Иракской, когда на фронте в течение долгих периодов либо вообще нет продвижения, либо продвижение минимальное, параллельно идет война городов, то есть авиационные и ракетные обстрелы. Поэтому сейчас, на ближайший период, учитывая, что скоро идет зима, и Россия уже снова приступила постепенно к очередной кампании ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Сейчас основным критическим звеном является снова, как и в прошлом году, усиление украинской ПВО. Это в плане оборонительных возможностей, в плане наступательных. Давно уже Украина просит, в том числе и ракеты АТАКМС, как средство усиления своих ударных возможностей большой дальности. Насчет них последние дни мы видели несколько противоречивых сообщений. Дают, не дают, пообещали, не пообещали. Но как минимум на фронте применения их пока еще не было. Но все это в общем и целом мы видим, что по-прежнему сохраняется этот люфт между тем, что Украина хотела бы для достижения каких-то решительных побед, а Запад вовсе не видит своей целью какие-то решительные победы Украины и дает достаточно, как минимум по его мнению, для того, чтобы Украина не проиграла. И эта разница во взглядах, которую мы видим уже полтора года, видимо, продлится и дальше.
Ну, мы еще продолжим с Давидом этот разговор. Я хотел Константину, которому, как кажется, надо нас покинуть, дать все-таки еще слово. Вот эти впечатления от общения с украинскими политиками, какие у вас? Ведь от них, кроме, так сказать, того, что защищаться, требуется еще и проведение реформ, проведение антикоррупционных мер для того, чтобы продвинуться к Европейскому Союзу, к НАТО. Что по этому поводу можете нам рассказать?
Это на самом деле тема дискуссии в Киеве, которая не стихает и нарастает, я бы сказал. А точно так же, как тема, надо или не надо проводить выборы президентские в следующем году. Это во многом тема, так сказать, борьбы с коррупцией и так далее очень сильно занимает сейчас украинцев. То есть я понимаю, что надо. Но проблема начинается в том, что такого рода вещи, они требуют строительства институтов, которые предотвращают коррупцию. Очень трудно делать в период, когда когда вы ведете боевые действия. И в этом смысле я думаю, что какие-то вещи мы видим, то кого-то арестовали, то еще что-то, но системно борьбу наладить с коррупцией будет очень трудно. Скажем так, невозможно, но очень трудно, когда нужно жонглировать таким, так сказать, количеством мечей, так сказать, шаров Зеленскому и его команде, которые, по сути дела, руководят сегодня Украиной. Потому что в условиях войны там нет нормального функционирования парламента, масс-медиа работают как так называемый единый марафон, когда там каждый канал делает 3-4 часа эфира на одном канале, да? Каждая телекомпания. В этом смысле я думаю, что это гигантский вызов, потому что нужно представить Западу какие-то доказательства того, что действительно идет борьба с коррупцией, но строить институты во время войны трудно, у тебя другие приоритеты. Строить институты можно хорошо в мирное время. И это, конечно, гигантский вызов для Зеленского. И в случае, скажем так, вот этих выборов, он, скорее всего, их выиграет, потому что он верховный главнокомандующий, потому что, так сказать, коней на переправе не меняют. Но я думаю, что если он пойдет на это, то тема коррупции, тема в том числе и готовности его администрации, а многие считают неготовность в Киеве, по крайней мере, оппоненты Зеленского, к, собственно, началу путинского полномасштабного вторжения в феврале прошлого года, это все всплывет. Но мне кажется, что мое личное ощущение, что Зеленский заинтересован в том, чтобы эти выборы прошли, но одновременно не хочет выглядеть человеком, который пытается, знаете как, вы же меня все равно изберете как верховного главнокомандующего, поэтому я на выборы пойду. Он этого тоже не хочет, но не хочет таких репутационных потерь сильных. Поэтому для Зеленского сейчас не самое простое время. И, конечно, будем смотреть, но до весны следующего года, вот вопрос выборов, конечно, должен решиться. Вопрос же создания прочных там антикоррупционных институтов, я уверен, за такое короткое время решить нельзя. Можно почистить какой-то аппараты какие-то, вот как я понимаю, аппарат Минобороны сейчас будет чистить, новый министр обороны Умеров, но создать, условно говоря, систему, при которой коррупция качественно уйдет из жизни украинской, так сказать, из политической, экономической и так далее, общественной, я думаю, будет, как минимум, крайне сложно.
А ваш прогноз все-таки, что выборы могут состояться, несмотря на войну?
Это большой вопрос. Я так понимаю, что президент Зеленский, ну, судя по его риторике, хотел бы, чтобы эти выборы прошли. Но одновременно, повторяю, он боится выглядеть человеком, который, условно говоря, навязывает себя стране. Это номер один. Номер два, для этого надо менять законодательство. Законодательство написано, что нельзя во время военного положения проводить выборы. Ну, там его сторонники некоторые говорят, так сказать, публичные фигуры, которые говорят от его имени, говорят, ну, вы знаете, это вот мы не имели, ну, такое военное положение, что будет полномасштабная война. Но в законах написано военное положение, и туда не денешься. Не написано там красный, зеленый или серо-бурмалиновый. Поэтому перед Зеленским стоит очень много вызовов. В этом плане я, с одной стороны, могу понять его желание подтвердить легитимность, особенно ввиду того, что Путин в следующем году проведет свои, в кавычках, выборы и будет всем рассказывать, как его все поддерживают во время войны. Но, с другой стороны, это большой вызов. И в украинском обществе все-таки, мне кажется, ну, по крайней мере, в интеллектуальном сообществе нет единства по этому поводу, из того, что я понял. Поэтому я это не исключаю, но я не говорю, что это сегодня, так сказать, ну, единственный или даже главный вариант развития событий.
Константин, спасибо. Константин Эгерт был с нами на прямой связи. И вопрос Давиду Гиндельману. Как бы вы охарактеризовали текущую обстановку на фронте? Какова сейчас она? Такое создается впечатление, что силы сторон, ну вот, в целом оказались на некоторый период почти равны.
В общем и целом мы видим сейчас, в последнее время, украинская сторона продолжает попытки медленного прогрызания на Южном фронте, но каких-то больших результатов нет. И так как скоро должна наступить осенняя распутица, тогда уже можно будет подводить итоги летней наступательной кампании. Возможно, теоретически еще так, время еще есть, но часы тикают, и приближаясь к этому моменту, как минимум на данный момент каких-то значительных достижений нет. Понятно, что то, что есть на данный момент, это не те достижения, которые хотела украинская командование, когда начинала это наступление в июне. Дальше вопрос... Действительно, захочет ли украинское командование взять только оперативную паузу и потом сразу ходить в следующую наступательную операцию уже зимнюю, используя, возможно, в том числе эти 10 новых бригад, которые формируются сейчас в данный момент. Либо, возможно, они даже решат из-за того, что то прогрызание, которое идет, оно настолько медленно, что, как ни странно, если не распутится, замедлит его не намного, потому что оно и так медленно. Возможно, захотят вести, если можно так сказать, перманентное наступление, то есть не прекратят попыток медленного прогрызания даже осенью. Но в общем и целом, если учесть, то стратегически, политическая задача, скажем так, этого наступления на юг, если взять чисто военную составляющую, то есть разрезание сухопутного коридора в Крым, в политическом плане это могло дать, военно-политическом, скажем так, это могло дать изменения стратегической обстановки на фронте в целом, потому что юг — это, в принципе, единственное место, где можно перерезать фронт, разорвать его на две части, в отличие от востока или северо-востока. Как минимум, на данный момент это не получилось. В случае успеха это могло бы дать Украине более сильную позицию как для возможных переговоров о перемирии, так и, в принципе, для продолжения войны, для следующих фаз войны. Если этого успеха нет, то, в принципе, война, как я уже сказал, все больше и больше превращается в войну на истощение по типу Ирана-Иракской. Само по себе даже неудача этого летнего наступления еще не значит, что война проиграна. Просто это означает, что сейчас, если украинское руководство не отказывается от своих официальных заявлений о том, что цель — это выход на границе 91 года. Из этого следует, что надо готовить следующее наступление, но там все упирается опять же в западных союзников, потому что если живую силу, несмотря на все последние озвученные проблемы с мобилизацией, в принципе, мобилизация Украины может продолжать дальше, в плане поставки вооружений, военной техники Украина почти полностью зависит от западных союзников, и там мы опять входим в то, о чем мы уже говорили, что взгляды американского и украинского руководства на то, что Украине необходимо и без чего можно обойтись, различаются. Поэтому все зависит от того, сколько еще дадут Украине, сколько времени займет украинской армии снова создать такой ударный кулак, который в течение полугода примерно готовили к этому наступлению. Это уже означает переход на следующую весенне-летнюю кампанию, посредине зима, в ходе которой Россия будет снова вести удары по энергетической инфраструктуре, которая сейчас уже слабее, чем в прошлом году, потому что полностью ее не сумели восстановить на 100%. Хотя, по его, с другой стороны, возможно, сейчас более мощная, но сама энергетическая структура, сами цели сейчас более слабые. Поэтому все это превращается в невыгодную для Украины войну по типу Ирана-Иракской. В принципе, для того, чтобы сломать эту тенденцию, для этого и было предназначено это наступление. Но если оно не достигнет результата, получается Иран-Иракская война, и это для Украины крайне невыгодно. Но если украинское руководство решит, тем не менее, продолжать, значит, будут продолжать в таком духе с подготовкой, возможно, следующих наступательных операций.
Ну, а как решился вот этот военно-воздушный вопрос о предоставлении современной авиации Украине? Что здесь есть продвижение?
Здесь мы видим сообщение о том, что украинские пилоты начали уже подготовку. Вопрос, сколько времени это займет, но как минимум на принципиальном уровне этот вопрос решен. Остались именно технические вопросы, в каких именно количествах и в какие именно сроки это будет поставлено. Но как минимум на принципиальном уровне это уже решено, и наземные команды, и пилоты приступили к обучению. Это в любом случае займет еще несколько месяцев, потом, когда самолеты начнут поступать, начнется развертывание на местности, в том числе главным образом инфраструктуры наземного обслуживания. Все это занимает время. Параллельно мы видим, что Россия все больше и больше раскручивает свою военную промышленность, и в том числе ударные беспилотники. Мы видели уже удары по украинским аэродромам с помощью новых средств с дальностью минимум 70 километров. Все это в сумме, разумеется, затрудняет для Украины дальнейшее течение войны. Но, в принципе, пока украинское руководство будет считать, что можно воевать дальше и не снижать имеющиеся цели, которые сейчас они, по крайней мере, официально заявляют на уровне выхода на границе 91 года. В принципе, как мы знаем из мировой истории, можно вести долгие затяжные войны, пока еще Украина действительно еще не находится на каком-то последнем издыхании. Но из-за того, что она очень во многом зависит от западных союзников, все это идет медленнее и печальнее, чем, возможно, могло бы идти, если бы, что называется, даже Соединенные Штаты вписались в войну по полной, как мы, опять же, знаем из истории, по примеру, Второй мировой, когда Соединенные Штаты воевали сами, тогда они на 100% раскрутили свою военную промышленность, и мы знаем, сколько они давали своим союзникам, в том числе Советскому Союзу. Для Соединенных Штатов сейчас эта война, по-прежнему они ее не считают своей собственной экзистенциальной войной, они просто помогают Украине в ее войне. Поэтому для Украины все это, я бы сказал, выглядит медленно и печально.
Ну что ж, спасибо. Сегодня в нашем эфире были журналист и международник Константин Эгерт, политолог Гела Васадзе, специалист по Южному Кавказу, и военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. Всего вам доброго. До свидания.